духовной наукой самое главное, и это надо особенно отметить, самое главное это конкретное личное познание, о чем говорит духовная наука. Я по-другому хочу сказать, дело не в доверии, дело не в том, что мы этому верим, а духовная наука написана и преподана так, что мы должны это познавать лично. И только через личное познание духовная наука достигает своей цели. И те, которые не могут именно познать, потому что у них, как видно, это, к сожалению, так связано с проблемой интеллекта. Когда слабый интеллект, духовная наука не воспринимается должным образом, и человек считает, что это очень трудно, это очень абстрактно. Ничего там абстрактного нет, ничего трудного нет. Наоборот, доктор упрощает как можно больше и преподает мировоззрение. Мировоззрение, которое рождается, ну, уже рождается от Святого Духа. Мы это всегда подчеркиваем, это самое главное, что мы должны очень хорошо знать, дорогие мои. Дело в том, что было время, когда люди ставили вопрос, подсознательный вопрос Божественного мира. Этот вопрос звучал так. Может ли Бог стать человеком? И провидение ответило тем, что рождается Иисус. Этот параллель я привожу, потому что, надо сказать, сейчас немного по-другому. Сейчас человечество спрашивает, а может ли человек стать Богом? И тогда правление духовный мир посылает именно утешителя. Это очень важно, потому что через утешителя мы развиваемся, мы становимся самостоятельными существами в нашем познании. А до этого было по-другому. Может ли Бог стать человеком? Может. И послали Иисуса Христа. Но человек подходил не через познание, а через доверие, через внутренние подсознательные силы. А когда сейчас ставится такой же почти вопрос, может ли человек уже стать Богом? Здесь нужна уже совершенно другая ориентация, другой силы, и поэтому посылается уже не Бог, а утешитель. Поэтому через утешителя мы постигаем совершенно самостоятельно. Это неправда, что вот доктор является авторитетом. Через авторитет мы никак не можем подойти к произведениям доктора. Потому что эти лекции излагаются таким образом, что они всегда апеллируют к нашему познанию, познавательному силу. Если у человека познавательная сила, то есть познавательная очень слабая, тогда для него это непреодолимо, духовная наука для него очень трудная. Но в сущности там ничего трудного нет. Духовная наука разъясняет, объясняет. И апеллируют не аргументами такими, авторитетами, а через разум. Поэтому пусть изволят и расширят свои мозги, как говорится, и тогда можно познать духовную науку и идти по этому пути. Поэтому самое значительное в этом отношении как раз совершенно неэгоистичное отношение именно к мировоззрению духовной науки. Человек должен освободиться. Я что имею? Это очень трудно, разумеется. Религиозные люди никак не могут освободиться от поклонения, от раболепия. Да? Они не апеллируют к разуму, к личному познанию. Им это кажется, что это недостижимо. Эта древняя психология должна быть преодолена, потому что как раз человек развивается настолько, что он уже может именно, от чего мы и начали, поставить серьезнейший вопрос. А человек может ли стать Богом? Это очень важный вопрос, и провидение отвечает совершенно адекватно, посылает уже не Бога, как вы знаете, а именно утешителя. И утешитель приносит мировоззрение, через которое мы сами познаем себя. Это очень важный момент. Дорогие мои, знаете, в чем дело, что люди давно уже отстали. Они отстали уже, живут где-то в 15-13 столетии, и они никак не могут принять совершенно новые откровения. А эпоха всегда печется именно об этом, чтобы посылать человечеству нечто новое, совершенно новое. Через каждое столетие посылается новое. И тем более через 300 лет, 400 лет посылается совершенно новое мировоззрение, которое говорит о том, что человек уже может стать Богом. Это для церковной психологии совершенно неприемлемая мысль, потому что они настолько отстали, что они уже никак не чувствуют свое чисто божественного происхождения. И поэтому величайшая заслуга духовной науки именно в этом, что о человеке говорит, антропос, София, может принять божественную субстанцию, как свою собственную. Это я все время подчеркиваю, потому что это самый главный рубеж, который человек должен перейти, и он перейдет непременно правильным образом, но только те перейдут, которые развиваются, дорогие мои. От эпохи к эпохе человек должен непременно большими шагами развиваться, потому что эпоха подает все новое и новое. По-новому читается сейчас духовная наука. Через 100 лет опять по-новому. Потом, почему? Потому что это все в человеке находится. Человек уже по-другому читает. Другим уровнем, другое восприятие, другое постижение, более глубокое постижение, чем было у человечества 100 лет назад. Поэтому человек передает эту силу, познавательную силу, поколением, и поколением легче воспринять нечто более глубокое. И это все зависит именно от, в данный момент от нас зависит, потому что мы должны преодолеть рубеж, мы должны преодолеть познавательные определенные трудности, чтобы человечество могло бы идти вперед. Поэтому, когда мы познаем, когда мы серьезно познаем самостоятельно, познаем духовную науку и считаем, что вот это я сам лично понимаю. Не потому, что это доктор, это утешитель, нет, вот я сам понимаю. Это самое важное отношение, потому что, как я сказал, и с этого я начал, меня, дорогие мои, что раньше был поставлен вопрос, может ли Бог стать человеком, а сейчас, как я сказал, теперь ставится очень серьезный вопрос, а человек может ли стать Богом? И смотрите, что творится вокруг. Кто на это согласится? Никто на это не согласится. Как? Что ты возомнил, человек может стать Богом? Да, вот такая великая эпоха наступила, и благодаря духовной науке раскрываются абсолютно все возможности, которые человек может воспринять, познать и потом реализовать. А что значит реализовать, дорогие мои? Это значит, что мы не только будем познавать, сейчас мы пассивно сидим, пассивно с внешней стороны, сидим и изучаем духовную науку. Но придет время, когда мы не будем сидеть просто, мы будем действовать. Но для этого мы должны созреть. Мудрость в нас должна созреть и подтолкнуть уже к активности. Поэтому мы ожидаем, и ожидание вот это моральное отношение наше к познавательному. Поэтому до тех пор, пока мы не восполним себя полностью мудростью антропософии, до тех пор мы пока не имеем права выходить, выступать и так далее. Эти теософические общества, они именно теми грешат, что там начинают учительствовать. Раньше времени начинают учительствовать, потому что не смогли привести в равновесие свою гордость. И так далее, и так далее. В общем, огромнейшее значение имеет, дорогие мои, истинная кротость человеческой души, скромность человеческой души. Человек должен знать, что он может возвысить свое сознание только благодаря инспирации. Только благодаря инспирации духовной науки. Поэтому духовная наука, мы, дорогие мои, сталкиваемся с одним очень значительным вопросом. Дело в том, что когда человек раньше воспринимал из Евангелия, из назиданий святых, человек принимал с большой скромностью, смирением, И это было великое время ученичества. Он не смел ни на одну секунду думать о тождестве, думать о том, что это обо мне говорится. Это время пока не настало, и поэтому человек был скромнейшим существом. Сейчас снимаются все барьеры, и человек становится очень нескромным, ударяется в материализм, и материалист заявляет, что он владеет всеми тайнами. А в сущности ничего не знает. Мы можем 100 000 вопросов поставить, и ни на один не получить порядочный, серьезный ответ. Первое – это то, что люди потеряли чувство, потеряли восприятие о начале и конце земной эволюции. Человек, когда сейчас думает о начале и конце, он не может ответить правильным образом, то есть из истины, потому что он не хочет изучать истину. Что такое истина? Это великий вопрос Пилата, это очень значительный вопрос. Люди сейчас именно в этом живут. А что такое истина? Вот я то, что знаю, это есть моя истина. И люди потеряли полностью ориентацию и прежде всего потеряли ориентацию о начале и конце. Потому что сейчас материализм, вы же знаете, как старается о начале, да? Еще это просто, я даже не могу, не хочу сказать. До такой глупости дойти, и причем ученые, образованные люди потеряли полностью ориентацию, и, разумеется, если не знает человек начало, что начало это от Бога, то и конец тоже в Боге. Поэтому ни начало, ни конца у них неправильное и восприятие, но самое главное, знаете, в чем тайна? Человек не ищет правду. Вот поставил вопрос, в чем заключается смысл начала? Разве действительно интересует этот человек? Больше не интересует. Уже давным-давно человек вообще потерял полную ориентацию относительно истины, относительно своего происхождения, будущего и вообще всего. Все ценности обесценены, дорогие мои. Это великая трагедия человечества. Поэтому, когда мы говорим, что может ли человек стать Богом, если ты очень серьезно относишься к этим вопросам, ты должен прежде всего принять эту мысль из духовной науки. Только духовная наука, антропософски ориентированная духовная наука, может правильно и серьезно и глубочайше истинно ответить на этот вопрос. А человек требует именно правильного ответа. Если удосужились бы и люди, материалисты я имею в виду, действительно сели бы, стали бы изучать духовную науку, они получили бы ответ. Они перестали быть материалистами. Но для них, для этого нужна колоссальная энергия. Энергия внутренняя, которую они не смогли принести. Реинкарнация, дорогие мои. Я в последнее время все время подчеркиваю. Реинкарнация – это не панацея. Это не спасение человека. Если человек правильно примет идею реинкарнации, только в таком случае человек может понять, в чем суть реинкарнации? Почему? Потому что реинкарнация не значит повторение одного и того же. Вот ваша инкарнация неповторима, дорогие мои. И нельзя упустить все эти возможности, которые сейчас имеются. Идея реинкарнации усыпляет, потому что неправильно понимают идею реинкарнации. Как можно остановить время, дорогие мои? Время все время стремится вперед. И этот период что значит? Приносит новое. А человечество нуждается в этом новом. И поэтому никакого повторения не будет. Реинкарнация будет, но не в смысле повторения, а в смысле нечто совершенно нового. И это очень трудно. С другой стороны, это обязывает человека действительно знать, в чем суть инкарнации. Как он принадлежит божественным мирам? И это чувство уже потеряно. Мы должны восстановить, что мы принадлежим к божественным небесным иерархиям. И поэтому нам обильно подается характеристика иерархии. И нельзя не знать, дорогие мои, непростительно, вы должны очень хорошо знать, какая разница между херувимами и престолами, что они делают. Мы очень как сказать, как отличники, мы должны прямо очень хорошо отвечать на это. И также отношение архангелов и ангелов, отношение и так далее, небесных иерархии, дух и мудрости, как они правят миром. Очень многие люди не знают, что дух и мудрости, именно дух и мудрости занимаются нашими чувствами, именно нашими эмоциями. Они руководят. В эмоциях эмоции проникнуты духом мудрости, духом и движения. Они духи формы. Духи формы уже, они действуют, как вы знаете, именно формами. Они творят все то, что имеет форму, это их творчество. Они подготавливают, чтобы проникнув эти формы, мы достигаем именно сути. В каком смысле мы это должны понимать, это раскрывается духовной наукой. Человек имеет внутри себя огромнейший процесс, дорогие мои. Это не просто, что человек отклоняет духовную науку. Простите меня, вот сейчас, в 21 столетии, хлеб насущный, именно когда голодает душа, именно тогда преподносится духовная наука, пища, которая насыщает, и это отрицает человек. Это не принимает. Этого не принимает на каком основании? Основание в том, что действуют и отрицательные существа, и действует еще отставание. Не только отрицательные существа виновны в том, что человек не хочет, а человек серьезно отстал. Человек серьезно настолько отстал, что ничего не понимает, в каком веке находится. Какие задачи в этом веке? Что мы должны исполнить в этой инкарнации? Это очень серьезные вопросы, глубочайшие, но человек имеет возможность ответить на это совершенно реально, конкретно и тем самым осуществить. Поэтому, если ты не знаешь, зачем ты живешь на Земле, как ты можешь ответить на эти серьезные вопросы, дорогие? Мы в духовной науке говорим намного глубже, намного выше, когда говорим, что мы живем на Земле, чтобы осознать не только наше происхождение, но и осознать, к какой цели мы стремимся, что мы должны осуществить. В 21 столетии мы должны осуществить, но через мудрость, любовь к Спасителю. Не любовь к Спасителю, а через мудрость. И люди, как вы знаете, отрицают, они не хотят мудрость, они прямо хотят любить Господа. Как будто это так просто. Они не любят своих гениальных композиторов, поэтов. А там подавайте Бога любить без всяких преград, без всяких изучений предварительных условий. Это мир строится на очень серьезных основах, да, невозможно перепрыгнуть. И это, зная это провидение, потому провидение постигает именно совершенно по-другому. И я начал именно очень значительными вопросами, когда раньше ставили вопрос. Вот на Земле мы живем, а Бог может воплотиться? То есть человечество ожидает Бога, то есть требует инкарнации Бога, потому что чувствует, что без Бога он не может развиваться. Сейчас ставится, как я сказал, совершенно другой вопрос. И этот вопрос настолько серьезный, что мы должны очень глубоко это ощутить. Человек ставит вопрос, а я могу стать совершеннейшим существом? Я могу достигнуть Троицы, о котором пророчески говорит Евангелие. Дело в том, что, дорогие мои, то, что в Евангелии написано, люди неправильно считают, что вот достанешь Евангелие, читать и все. Евангелие только указывает на будущее. В этом великая заслуга Евангелия. Когда говорится, что будете совершенны, как совершенный Отец. Когда это осуществится? На тысячи, десятки тысяч лет говорит Евангелие заранее. И сейчас ухватиться за это полная фикция. Это чисто люциферское искушение, которое говорит, вот схвати, вот самое главное, ты должен стать Богом. Когда? И в этом и дезориентация человека, и человек должен знать, что Евангелие является чисто пророческими основательными литературами, которые эти четыре Евангелия. Во-первых, это уже композиция раскрывается только в духовной науке, и это настолько значительно, что человек без этого остается вне ориентации. Мы должны точно знать, по какой дороге мы должны идти, по какому мировоззрению мы должны развиваться. Это очень важно, потому что это есть конкретные наши шаги. Говорить, что вот мы достигнем что-то, это все, простите, пустые фантазии. Сегодня то, что нам нужно, мы должны сегодня принять. И учесть, разумеется, будущее. Будущее обильно нам подается. И тем, что будущее нам говорит, что вы боги. Именно вы боги. И в Евангелии это тоже очень сильно подчеркнуто. Но ухватиться за это сейчас, без понятия, без мировоззрения, о чем это говорит, а когда это достижимо, через что достигается, это уже конкретные шаги. Тогда мы не уходим из правильного пути, дорогие мои. Это мы начинаем развиваться правильным образом. В мудрости мы должны развиваться. И не должны отойти от той дороги, которая приведет, в конце концов, через тысячелетия. Да, не сейчас, не в этой инкарнации. Обратите внимание, дорогие мои, что мир разума – это определенно самая очень высокая сфера духовных миров. Мир разума посылает нам сперва мировоззрение, чтобы мы умудрились. А потом раскрывается мир провидения. Это наши ясновидческие способности. Ясновидческие способности осуществляются только на почве, на базе. Именно на базе мира разума. Простите меня, человек не принимает никакие умные мысли, никакие серьезные мысли, не развивается, и он хочет сразу перескочить в мир прообразов. Поэтому является великим искушением для человека. Отсюда рождаются все фантазии, иллюзии и потом болезненные состояния. Поэтому на базе разума, мирового разума, мы должны развить ясновидческие способности. Это то, что мы это уже подчеркиваем, то, что это мы знаем, это большое благо для нашего развития, и мы правильным образом развиваемся, и мы должны себя точно знать. Не перескочить какие-то ступени нельзя. Они чреваты болезненными психологическими атаками. Поэтому мы должны сперва развиваться, мы должны принять мир разума. Мы живем в эпохе мира разума, и присоединяется, только-только присоединяется мир имагинации. Ясновидческий мир, то есть мир прообразов, только сейчас просачивается в наше сознание, и нельзя перескочить, как я сказал, самое значительное – это изучить, досконально изучить и стать действительным, дорогие мои. Это не претензии. Стать мудрым человеком. Мы должны принять мудрость мира. Мудрость, которая посылается исправлением. Это то, что касается нашего сознания. Без нашей сознательности мы никак не можем здоровым образом войти в мир имагинации. Отсюда и великое пророчество доктора. Начнется времена психологические, психические расстройства. Это для тех, которые неправильным образом подошли именно к этой границе. Эта граница, великая граница, перейти эту границу без мудрости совершенно невозможно. Поэтому я особенно сильно подчеркиваю, дорогие мои, сперва должен умудриться, сперва должен принять человек именно правильные мысли, правильные ориентации, хорошо знать, к какому будущему мы идем. Да, ясновидческая эпоха настанет, и у всех будет ясновидение. Но, вы знаете, это будет чревато большими бедствиями, если это все неправильно будет. А с другой стороны, развивается конкретное прозрение именно в мудрости. Приняв именно эту мудрость, мы через 8-е тысячелетие войдем ясновидческую эпоху возьмем. Обратите внимание, насколько вперед стремится человек. Когда наступит 8-е тысячелетие, вот тогда и мы возьмем ясновидческие способности и раскроется для нас ясновидческий мир. То есть вполне достаточная эпоха стоит перед нами. Мы должны пройти сколько веков, чтобы дойти и раскрыть. Ну, именно 8-е тысячелетие мы к этому времени должны быть готовыми, полностью восприняв духовную мудрость, мы войдем в царство, ясновическое царство. Правильным образом, здоровым образом и не потеряем себя. Параллельно, дорогие мои, мы всегда должны помнить, эти отступления душевные, психические, они всегда будут с нами. И мы всегда должны привести их в равновесие. Мы должны точно знать, что шаг влево – это психическое расстройство. И это расстройство поджидает нас. Это всегда сопутствует, чтобы мы всегда были бы бдительными, мы всегда были бы активными. Это очень важная идея. Это не значит, что вот я стал мудрым, и от меня отстали все искушающие существа. Наоборот, они увеличиваются, они еще сильнее набирают, чтобы продвинуть нас еще выше, дорогие мои. Поэтому от нас не отстанут эти отрицательные существа ради же нас самих. Ради нас. Вы же прекрасно понимаете, вы даже можете предчувствовать, что вот отстали от нас все искушающие существа, простите, а что нам делать? А что нам преодолевать? Ничего. Расслабленный человек. А человек должен всегда стремиться вперед, да, всегда должен преодолевать почему? Во-первых, потому что, дорогие мои, огромнейшая перспектива, космическая перспектива перед нами. И это великолепно раскрыто в Евангелии. Удивительная ориентация дается из Евангелия. Те, которые могут читать, вернее, те, которые могут воспринять. Но, к сожалению, не воспринимают Евангелие, дорогие мои. Поэтому, как я сказал, у нас дается колоссальная перспектива. Мы должны подойти через ясновидческие способности, когда мы откроем в себе эти ясновидческие способности, мы должны лицезреть, как развивается именно первая иерархия, как возвышается первая иерархия, как вливается в Троицу. Это потрясающее восприятие, дорогие. Сейчас это невозможно выдержать. Поэтому не дается, перекрыто все. Перекрыто, пока ясновидящие способности, они только-только поступили. Но в основном это все перекрыто. Чтобы мы не потеряли равновесие, чтобы мы до этого приняли бы все средства и, разумеется, стали бы действительно мудрыми. Мудрыми именно в познании духовной науки. Провидение знает, в чем мы имеем нужду. Прежде нашего прощения. Это цитата из Евангелия, как вы вспомнили. И насколько это важно, дорогие мои, посмотрите. Без духовной науки какова ориентация людей? Что они знают? Почему они живут? Откуда они? Если упразднить все, мы не имеем никаких инкарнаций, мы вошли сейчас от матери и отца. Это, простите меня, такую тупость нести и внести это в мировоззрение, это огромное зло против человечества. Люди отравляют именно эволюцию человечества. Вместо того, чтобы осветить этот путь человека, чтобы прошел бы правильным образом. И так очень трудно развиваться человеку. Представьте себе, если человек сейчас не имел бы духовную науку, какова была бы его ориентация? Поставлю любой вопрос. На что он может ответить? Ничего. Только из духовной науки можно прозреть в будущее, в прошедшее, и правильно осознать настоящее. Обратите, в каком плачевном состоянии человек не знает ни прошлое, ни настоящее, и тем более ни будущее. Все фантазирует. Абсолютно. И они это называют научным, научной мудростью, научным прозрением. К сожалению, надо сказать, дорогие мои, хотя доктор дает какие-то обнадеживающие мысли, что наука подойдет к духовному миру и будет воспринимать, и кое-что может правильно сказать, но только кое-что. Мизерная часть сможет воспринять наука. В основном наука должна полностью отринуть свое отношение к познаванию и признать. Это я могу и от себя сказать, и сам доктор говорит. Человек должен осознать именно, что никакое знание не помогает человеку для развития. Единственное только духовное знание. Духовное познание есть единственное средство для развития. Поэтому из хаоса современности мы никак не можем выйти, если будем опираться на материализм и остальные мировоззрения. Почему мы говорим только духовная наука? Дорогие мои, мы же хорошо знаем, я и раньше сказал. Если я сейчас скажу, мы дышим только воздухом. Что? Это радикальность? Это реальность, дорогие мои. Иначе невозможно, да? Мы принимаем свет от солнца. Нет, ты перебарщиваешь. Это нельзя. То же самое, дорогие мои. Сейчас духовная пища подается из духовного мира, из мира провидения, из мира разума. Это не наша проблема, что люди отрицают существование духовного мира. Мира имагинации, инспирации, интуиции. Это не наши. Они слепые. Пусть они откроют глаза и станут зрячими. Тогда элементарно согласятся с нами. Когда духовная наука говорит, что планеты движутся силами ангелов, архангелов и духов мудрости, это для них сказка. Но для ясновического прозрения, для серьезного настоящего прозрения, это совершенно абсолютная реальность. Именно они имеют мощь двигать горами, двигать планетами. И это все движение, которое в Солнечной системе мы наблюдаем, и наука нам. И принимает только техническое, да? Это все благодаря именно второй иерархии. Третья иерархия помогает, но в основном это вторая иерархия движет этим мирам, дорогие мои. А что касается уже первой иерархии, это мы должны знать, теоретически знать, потому что я всегда подчеркиваю, когда мы знаем точную мысль, когда мы знаем мудрость, то это не просто уже знание, да? Мы это хорошо должны знать. Когда мы знаем истину, эта истина есть сила. Мы к этой истине придем непременно, если мы будем, в чем суть этой истины. Поэтому говорится, что херувимы и престолы, они занимаются именно всеми вулканическими действиями, всеми этими катастрофическими действиями в природе, то, что нам. Это будет молния или что-либо, все равно. Это первая иерархия, это мощь первой иерархии. А вторая иерархия занимается человечеством, развитием человечества. Дух и мудрости постепенно вкрапливают именно мудрость, и мы принимаем эту мудрость. Это наше собственное развитие. Так что, с одной стороны, нам говорится о далеком будущем, совершенстве, как мы должны осуществить это совершенство. С другой стороны, нам говорится то, что мы прошли, о нашем будущем, чтобы мы не оторвались, имели бы почву, и чтобы мы вошли бы в настоящее правильным образом. Что делать, дорогие мои? Без духовной науки никто не живет правильным, в настоящем. Поэтому доктор подчеркивает, люди живут в иллюзии, а подсознательно или сверхсознательно они живут в реальности. Реальность не уходит от нас, иначе человек вообще никогда не пришел бы к истине. Но они живут, пока не воспринимая это. Люди живут в иллюзии. Чтобы они пережили свободу, да, это ясно, но прицепиться только к иллюзии, то есть только к дневному восприятию, это значит, что человек оторвался от божественного правления, оторвался от божественной мудрости. Мы должны очень чувствовать, что эта почва есть вторая иерархия, которая нас поддерживает, потому что нам нужна эта поддержка. Мы живем в иллюзии. Мы должны прозреть сквозь иллюзии. Это залог нашей свободы. когда мы воспринимаем с одной стороны иллюзию, с другой стороны мудрость правления мира, тогда мы это можем уже постепенно привести в сочетание. Это очень трудно, я понимаю, но с другой стороны, надо все же сказать, дорогие мои, люди очень, очень и очень отстали. Очень мало людей, которые сейчас занимаются серьезнейшим образом именно духовной наукой. Профанация духовной науки – это тоже очень большая болезнь человека. И мы должны это заметить. Серьезное чтение духовной науки, серьезное отношение к мудрости утешителя – это первейшая задача человека. Мы должны изучать мудрость, чтобы самим стать мудростью. Мудрыми – это ясно совершенно, но тут же начинается профанация, чтобы мы не достигли этого, дорогие мои. С одной стороны, люциферические и ариманские огромные нападения, искушения не прямо, а именно через мировоззрение, именно через эмоциональный настрой. И это зависит от самого человека, насколько он уже созрел в 21 столетии воспринять именно утешителя. Потому я часто и очень глубоко подчеркиваю, не признав утешителя, но не признав не авторитетно, а совершенно познавательно. Мы же можем пересчитать, да, я еще не хочу, вы так и так прекрасно понимаете, кто может ответить, в чем заключается ясновидческая способность на третьей ступени? Кто может ответить на это? Кроме того, кто имеет эти способности, да? А уже на шестой ступени, на седьмой ступени, что прозревает ясновидческая способность, кто это может сказать? Если материалисты поставили, не имея ответа, они сразу говорят, что у тебя не все в порядке. Да, у нас не все в порядке по отношению к материалистам. У нас все по-другому выстроено. Не имея ответов, не имея прозрения, не имея подсознательного восприятия, они говорят, что человек с ума сошел. Это же оскорбление. Серьезный человек, здоровый человек стоит перед тобой и спрашивает, как живут архангелы? Как можно ответить, у тебя это шизофрения, галлюцинации? Ты скажешь, что не знаю. Нет, внутренняя гордость не позволяет молить себя. И проявляется, что проявляется здесь? Что человек вообще ничего не знает. Потому что этот вопрос, что делает ангел в нашем астральном теле, мы же можем умножить. А что делает архангел, что делает престолы, херувимы, серафимы, и нет, не будет никакого ответа. Следующий вопрос, это замечательный вопрос, а что мы будем делать в следующей жизни? Уже полностью мы сошли с ума, вот настолько отошли они от реальности, дорогие. Это чтобы поставить вопрос, почему эти вопросы меня не трогают, нет, почему этим вопросом я не занимаюсь. Они наоборот. Да? Это оскорбление говорит о том, что человек действительно очень сильно отстал. Но отставание не должно помешать нам. Мы должны делать свое дело. Мы развиваемся вперед и всегда можем. Всегда можем развиваться. А какие помехи существуют к развитию? Помехи очень сильные. И прежде всего, именно импульс национальности. Мы можем очень просто поставить вопрос, дорогие мои. И я думаю, что вы очень хорошо заметили. Небесный мир имеет национальность? Какой ангел имеет национальность? Это же смешно. Да? Духовный мир и духовные существа вообще свободный от национального налета. И человек, прежде всего, должен освободиться, да, от национальных импульсов, он должен освободить свою душу. Почему? Потому что душа принадлежит именно этим небесным мирам, где нет ни одной йоты нет, именно национальности, национального. Это тоже великий вопрос. Потому что человек цепляется за национальность, потому что не знает. То есть не имеет никакой опоры для своей гордости. Российская душа. А что такое российская душа? А что, французская душа, что меньше? Или немецкая душа, да? Или грузинская? У грузина свои эти Только грузины. Почему только грузины? Не пойму. Это от необразованности, некультурности. И это всегда в каждой национальности. Когда говорят, что только Россия спасет человечество, только Россия погубит человечество. Наоборот. Почему? Потому что не принимает ничего духовно ценного. Не насаждает именно небесный мир. Уже давно, давно отошел от церковной ориентации. Но это хорошо. Но чтобы их соединять зато, ничего, никакой ценности. Самое главное – принять идею реинкарнации, но и принять идею реинкарнации правильным образом. Не повторение одного и того же, а развитие и нечто совершенно новое. Это надо особенно подчеркнуть, дорогие мои. Мы проходим инкарнации не потому, что что-то опять повторяем. Никакого повторения не будет. Вашей инкарнации ничего не останется от вас. Только сумма передается, чтобы вы еще лучше прозревали бы духовный мир. Во-первых, потому что колоссальная высота, которая нас ожидает. Какое время, чтобы повторить? Повторять. Мы стремимся, прежде всего, стать ангельскими существами. Это первое высочайшее достоинство. И только, посмотрите, только на Юпитере мы достигаем этого совершенства. То есть через 7 тысяч приблизительно. 7 тысяч надо еще ожидать, пока мы станем именно ангельскими существами. А какими ангельскими будем существами? Это уже зависит от нас, да, от нашей инкарнации. Если мы принимаем истину, то главное, что это здесь уже линия здоровья соблюдается. А если люди не принимают, они тоже возойдут именно через 7 тысячелетий, 7 тысячелетий возойдут именно в царство, ясновидческое царство. Что они преподносят? Поэтому они будут констатировать только шизофрения и только болезненное состояние души. Для них это будет реальность. Как бы мы ни старались, это невозможно исправить. Человек не хочет. Это нехотение зависит или от того, что отстал, или от того, что мы здесь только очень деликатно надо поставить вопрос. Что-то там нечеловеческое существует в душе человека. Только это заставляет отрицать свое будущее, свое совершенство. Тем более, дорогие мои, в Евангелии мы читаем, что мы должны стать ангельскими существами, но в Евангелии говорится, что мы должны возойти на троне Отца Вселенной. И отрицать идею реинкарнации в этом смысле, это идти против Евангелия, против духовного правления, провидения, против божественных существ. С одной стороны, ведется великая борьба против человечества. И мы должны это очень хорошо воспринять. И, разумеется, бороться за то, чтобы насаждать истину. Каким образом? Я уже коснулся. Это очень трудно. Мы должны освободиться от всего. И прежде всего от национальных и других амбиций, других качеств, чтобы стать действительно свободными. И только свободная душа может принять Царство Небесное, воспринять именно весь акт Святого Духа. Именно когда мы говорим об этом, то есть о Святом Духе, мы должны знать, что душа должна настолько очиститься, освободиться от всех примесей. Было же время, да, национальность была очень достойное качество человека, но мы уже прошли. Национальность дала человеку то, что нужно было. Мы это вобрали. Мы это носим внутри себя, но теперь это привести в равновесие нечто новое, совершенно новое. А это новое? Где-то найти это новое? То, что материализм, о чем он говорит, это не новое. Это уже давно старое. Наука никак не может сказать что-либо новое. А то, что он говорит, простите меня, это ложь. Камень на камне не останется, все разрушится. А что станет человечеством? Человечество тоже перестанет вообще существовать. Это разве знание? Это оценка человека. Поэтому постепенно материализм превращается именно во зло превращается. И ни одно мировоззрение не останется на свои якобы хорошие мысли. Невозможно, дорогие мои, потому что очень сильно напирает именно отрицательное существо. И мы, исходя из духовной науки, должны точно знать. Шестой культуры, дорогие мои, не тогда, когда мы уже отходим от земной инкарнации, а шестой культуры уже будут проявляться люциферические армянские существа, не прятавшие свое лицо, а прямо будут показывать. И это будет очень, очень трудно воспринять и привести в равновесие. В душе не должно быть ничего такого, которое не подчиняется контролю разума, контролю души человека. Человек должен владеть своей душевной жизнью, и тогда он может выдержать. Не сказать это тоже нельзя, потому что в этом и сила пророчества, что мы постепенно подготавливаемся к этому. Но, разумеется, первейшая задача – это правильно пройти пятую культуру. Пятая культура, простите меня, в особенности подчеркивается самое главное качество. Душа сознательная развивается через разум. И должен быть очень высокоразумным существом. А это очень многим людям не достает. Это, разумеется, развивается, непосредственно развивается через духовную науку, но когда человек правильным образом читает духовную литературу, читать именно критически, читать именно внимательно и постепенно развивать душу сознательную. Подготовить у меня уже ясновидческие способности, это очень опасно, дорогие мои. Поэтому я всегда очень сильно подчеркиваю, мы должны быть подготовленными к этому. Как? Именно тем, что мы должны пройти очень глубоко эпоху души сознательной. Что такое душа сознательная? Когда мы эгоистически действуем, это говорит о том, что мы не воспринимаем душу сознательно. Когда разные амбиции, там гордость или что-либо другое, сейчас не стоит запишет, это все говорит о том, что мы не контролируем в душе именно эти качества, которые должны привести в равновесие. Поэтому мы очень и очень глубоко должны пройти эпоху души сознательной. Мы должны все осознать, что происходит в нашей душе, какие качества они мешают и какие качества, наоборот, возвышают нас. Только тогда мы сможем правильнейшим образом развиваться, но это развитие мы должны соединить со Святым Духом. Каким образом? Где воспринять? Как воспринять? Где найти этот Святой Дух? Как человек может найти Святой Дух, который приводит нас к Спасителю? Не восприняв, не приняв Святого Духа, мы никак не можем приблизиться к Спасителю. Тогда мы должны поставить очень серьезный вопрос. А что значит принять Святой Дух? Легко это сказать, да, Святой Дух, прекраснейший, идеальный. А как это достигается? Доктор говорит, когда человек не щадит, никак не щадит ни своего состояния, душевного состояния, особенно эгоизм, когда не счастлив, когда точно контролирует и точно фиксирует, где неправильные качества, где помехи. Помехи, с одной стороны, через разум, и с другой стороны, через чувства, душевные качества. Колоссальные помехи, которые мы должны пройти. Представьте себе, дорогие мои, конец пятой культуры. В конце пятой культуры мы уже должны стать душевно святыми, а умственно мудрыми. Сейчас где мы находимся? На какой стадии? Очень, как сказать, надо критиковать себя очень беспощадно. И кто не щадит себя, тот и достигает правильного прозрения состояния своей души. Тот и может победить в душе и привести в равновесие все эти качества. Это же прекрасно понимаешь. Если ты говоришь, что у меня нет никаких отрицательных качеств, значит, ты ничего не контролируешь себя. А когда ты признаешь, то тем самым у тебя уже внутренний протест рождается, и рождается сила преодоления. Поэтому доктор ценит самое высокое качество в душе – это сила преодоления недостатков. Если эта сила преодоления есть в человеке, значит, он правильно развивается. Значит, он правильно подошел к 21-му столетию. Сила преодоления наших недостатков. Насколько это у нас есть или нет, это все зависит от соприкосновения, дорогие мои, с духовной наукой. Что делать? Все время приходится констатировать, без духовной науки человек не может быть ни мудрым, ни умным, ни добрым. И не будет иметь никаких благородных качеств. Я не преувеличиваю. Потому что если мы не будем углубляться в духовную науку, от нас отстанут все эти добродетельные качества. Мы не сможем удержать их. Тем легче подступает арманистское существо, искушает душу человека, чем меньше знаем мы из духовной науки что-либо. Ориентация на каждому человеку нужна. И без духовной науки мы должны это чувствовать. Без духовной науки все, непременно все отойдут от пути истины. И всех ожидает именно вдохновение от Аримана. Чистейшая шизофрения. Люди будут видеть своими глазами, но они будут видеть ложь. Потому и существует галлюцинация. Человек видит, но видит неправильным образом. Человек будет слышать, но он и скажешь, да, он будет принимать, как нет. В этом и беда, дорогие мои. Иначе, когда мы говорим правду, почему человек не слушает эту правду? Почему не вникает? Он не может познать, что это правда. Почему? Внутри есть искушение, это неправда. Ты говоришь правду, а внутри говорит армянское существо. Это неправда, не принимай, не верь этому. У тебя есть твое мнение. Что значит твое? Твое собственное мнение, это выше всего. Это искушение гордости, подсознательное искушение гордости. Мы не сможем избежать, дорогие мои, ни один человек, если мы не будем опираться очень глубоко и сильно на духовную литературу. Только духовная наука способна оживить нас, наше же собственное живое, вечное, божественное существо. Что делать? Не сказать, почему, а почему не сказать? Никакие реверансы. Пусть материалисты не соглашаются, это не наша проблема. Только духовная наука способна раскрыть нас все эти наши вечные качества. Все эти благороднейшие качества отойдут и взамен ничего не придет, кроме искусительных качеств. Это то пророчество, о котором доктор очень часто говорит нам в духовной науке. Я вначале очень значительные вам слова сказал, дорогие мои. Именно то, что раньше люди ожидали Бога извне. Посмотрите, через 2000 лет человек уже ставит по-другому вопрос. Когда человек станет Богом? Это очень-очень серьезный вопрос, дорогие мои. И мы очень хорошо, что именно касаемся этого вопроса и много раз вокруг этого говорим, потому что это настолько важно и серьезно. Почему? Если ты не поверишь, что ты есть божественное существо, тогда ты отрицаешь свое божественное происхождение. Вот дело в том, что у человека Человеку почему дали силу эгоизма? Эту силу эгоизма он должен применить ради добра. Он должен принять настолько сильно, а сильно принять – это сила эгоизма. Но принять силу божественную. И сплавляются эгоистическое и божественное. И тогда человек признает свое личное божественное происхождение, и только тогда начинает верить словам Евангелия. Если человек не знает не только о своем происхождении, но и о своем будущем не знает, он не может читать Евангелие. Евангелие этим занимается. Происхождение божественное, происхождение человека от Бога, а потом человек должен стать Богом. То есть возвращается к божественному. Простите меня, но кто нас примет? Ангелы нас не примут, если мы вознесем только человеческие качества. Ангел требует ангельского в нас. Если видит, что в нас есть что-то ангельское, только тогда принимай. И так далее. Дух и формы, дорогие мои, дух и движения, дух и мудрости, как они примут нас, если мы не вознесем именно те же самые качества? Поэтому слово «идентичность» – это самое важное, что уже мы можем озвучить, начиная именно с этого времени. Трудная идея, разумеется, но это не только трудно, но это уже достижимо. Иначе мы не смогли бы вести нашу беседу, дорогие мои. И самое сильное искушение именно с этой стороны подходит к человеку. Ты человек, и приходящее существо, тленное существо и так далее. Внушение Аримана очень сильно, дорогие мои. Я, знаете, что имею в виду? Это одно, что слова можно сказать, но другое, внутри душевной жизни очень сильно сидит именно ариманистское внушение. Его надо уравновесить. Не прогнать, а уравновесить. Уравновесить мы можем только правильными мыслями. В чем заключается правильная мысль? Точно характеризовать, в чем заключается ариманистское качество. Мы это должны нести в себе. Мы его не должны уничтожить. Мы должны привести в равновесие. А чем равновесие уже? Вот здесь нам нужна именно божественная инспирация, божественное назидание. Не приняв божественную мысль, внутри, подсознательно, ты не сможешь привести в равновесие. Тогда Ариман свирепствует и господствует в психологической жизни. Нам необходимо познать мудрость мира, нам необходимо познать истину, чтобы мы через познание истины привести в равновесие все то, что находится внутри нас. Задача – это гармоническое существо, которое приводит в гармонию все эти качества. Это правильная психология, дорогие мои. Только тогда, когда мы имеем правильный подход человеческой психической жизни, только тогда мы можем правильно привести в равновесие и не выгнать негативных существ, а привести в равновесие. А равновесие требует познания, а познание требует смелости. Чистой культуры ожидает нас непосредственная встреча с негативными существами. Как мы можем встретиться? Как мы можем его вынести, привести в равновесие? Когда мы укрепляем нашу душевную жизнь, мы можем уже и во внешнем ясновидческом мире узреть отрицательных существ. Что, ясновидческий мир не принимает негативных существ? Да полно их. Так что мы не входим только в рай. Мы входим параллельно и в ад. И мы должны привести в равновесие ад в нас, тогда мы можем и вовне правильным образом воспринять все это. Поэтому Господь говорит, зло должно прийти, но вы должны это выдержать, привести в равновесие. Знаете, вот только в розовых тонах говорить о божественном мире и о будущем, это неправильно, дорогие мои. Потому я особенно подчеркиваю, что мы должны знать, в каком будущем мы идем. Мы идем в таком будущем, когда мы будем прозревать правду относительно добра и относительно зла. Почему, с другой стороны, почему, когда засыпаем, у нас отключается наше дневное сознание? Почему? Какой ответ дадите вы на это? Что говорит духовная наука? Да вы не сможете выдержать ничего. Вы не сможете спать спокойно. Все отключается, потому что мы входим в царство зла и в царство добра. Все негативные существа и все добрейшие существа находятся вокруг нас. И от нашей культуры, от нашего уровня сознания, подсознания, вернее, зависит, насколько мы это приводим в равновесие. В подсознательном мире, когда мы глубоко спим. Постепенно, постепенно раскрывается именно мир сновидений, и уже мы сможем выдержать это. В этом и смысл духовной науки, дорогие мои. Духовная наука уже заранее говорит нам, какие трудности ожидают нас и как мы это должны выдержать. Именно не в розовых тонах и тонах прекрасных, гармоничных, говорит духовная наука. Духовная наука характеризует очень детально люциферическое, арманическое человека и как они воюют друг с другом и имеют отрицательное отношение к душе человека. Познавая все это, мы начинаем сознательно воспринимать действительный мир. А что такое действительный мир? Мир иллюзий – это самая большая иллюзия в человеке. Когда мы пробуждаемся, мы врываемся в мир иллюзий. Почему? Потому что единственная реальность – это только духовный мир. Когда человек не видит духовный мир, он находится только в иллюзии. Это мы должны признать, дорогие мои. Поэтому доктор утешает нас. Подсознательно мы носим весь духовный мир, реальный мир. А в дневном сознании мы живем только в мире иллюзии. И чтобы не оторваться полностью, подсознание удерживает человека. И постепенно через мир иллюзий мы прозреваем реальный мир, который находится в нас и в духовных мирах. Можно просто поставить вопрос, почему человек не видит ангела? Потому что настолько душа занята иллюзией, что нет свободного момента нигде. Духовная наука высвобождает. Освобождает от мира иллюзии. И уже интерес к духовной науке говорит о том, что в душе происходит огромная победа над иллюзией. Потому у вас есть интерес к духовной науке. Уже в душе преодолено то препятствие, которое только духовной наукой преодолевается. Серьезное отношение. Человек живет в серьезнейшем мире. Человек развивает, человек происходит из серьезнейшего мира, колоссальные идеи приносит из духовного мира, приносит, чтобы его осуществить. Мы прежде всего должны осуществить ангела в нас. Поэтому в ночной жизни происходит интенсивнейшее отношение к ангелу. А что человек воспринимает от этого? Только в сновидениях иногда проскальзывается что-то прекрасное. Так что, дорогие мои, с одной стороны, мы спасаем нашу душевную жизнь тем, что изучаем духовную науку. Непременно, как я сказал, и всегда подчеркиваю, непременно придет время, когда то, что мы прочли, оно становится реальностью. Это мы должны иметь огромное доверие к учителю. Утешитель не просто излагает мировоззрение, он излагает такое мировоззрение, которое целительно. Исцеляется душа только духовной наукой, и те, которые не читают духовную науку, они, просто говоря, не хотят исцелиться. А эзотерически они уже полностью порабощены Люцифером и Ариманом. Это же элементарно. Почему ты не стремишься к добру? Да потому что зло держит тебя. Элементарно. Я очень упрощенно говорю это. Как можно человек быть свободным и не любить божественный мир? Не любить своего ангела, хранителя, духа формы, который поддерживает всю нашу формацию? И так далее, да? Человек должен пробудить в себе любовь именно к божественным существам. Какое-то мгновение мы должны почувствовать, что бесконечно любим нашего ангела-хранителя, бесконечно любим архангела и духа эпохи. Духа эпохи иметь отношение очень трудно, очень высоко, но возможно хотя бы на несколько мгновений прозреть и ощутить. То есть в нас живет вся мудрость божественная. Это с одной стороны. И мы должны пробудить, хотя бы в мгновениях пробудить все эти данные в себе, которые мы имеем. Иначе духовная наука останется абстракцией вне нас, тогда уже будет трудно восстановить равновесие. Духовная наука пробуждает именно восприятие духовных существ. Потому он существует, потому идет характеристика. Вы меня извините, но почему я это повторяю? Потому что мы должны глубоко верить, что ты когда читаешь, это гарантия того, что это станет живым, станет воспринимаемым. Тогда уже рождается энтузиазм. Элементарно, как на Земле человек беспокоится о своем друге, подруге, близким людям, да, то же самое. Ангелы очень сильно беспокоятся о нас. И очень-очень стараются, чтобы мы как-нибудь привели в равновесие нашу душевную жизнь, чтобы смогли воспринять. Небеса существуют, дорогие мои. Это не просто умозрительное нечто. Мы должны довести до реальности, до восприятия реального. Вот тогда происходит победа духовной науки. Когда мы оживотворяем, оживляем. Что? Реальность. Не что-то придуманное. А в чем мы живем реально? Мы живем реально в божественном мире и не воспринимаем человека этого. Тогда легко мы будем жить в иллюзии. О, приняли свободу. Уже мир иллюзий наполнен нас переживанием свободы. Потому сейчас вкрапливается реальность, реальный мир и божественная мудрость. И люди, если не смогут противопоставить, то они полностью будут порабощены именно миром иллюзии. И вот тогда увидите, что такое шизофрения в человеке. Они будут буфевать в душевной жизни. Это не просто они станут шизофрениками, они будут вредить. А мы должны это довести в равновесие. Так что, с одной стороны, дорогие мои, с одной стороны, я хорошо понимаю, что очень трудно воспринять начало и конец человеческой жизни. Это огромнейшие идеи. От начала, от божественного лона происходит человек. Пробуждается колоссальный внутренний подсознательный мир, пробуждается. И конец, разумеется, конец земной эволюции. Юпитер переходит через, как я сказал, восьмое тысячелетие. До этого, представьте себе, колоссальное время, громадное время. Неужели за это время человек не сможет оживить в себе нечто божественное? Ради чего живет тогда человек на Земле? Чтобы принимать только физический. Вот до какой степени поработил орган человека. То, что человек не думает о духовном мире, мы должны эзотерически сделать вывод, очень точно диагнозировать. Диагноз в том, что это есть порабощение альменских существ. В сознании живут альменские существа, но не божественные существа. Это же элементарно. Потому я не отрицаю божественный мир. А когда человек говорит, что я видел ангела, это у тебя шизофрения. Это очень легко сказать. А ты докажи, что это шизофрения. Человек науки, имеет образование, и в один прекрасный день видит ангела. Почему у него шизофрения? И так далее. Да, в общем, это никакой почвы не имеет. Это просто, простите меня, это богохульство. Когда человек так беспардонно оскорбляешь, потому что ты сам находишься в бездарном состоянии, именно в бездарном. Душа – это божественное, творческое начало. Душа может воспринять художественное проявление в природе, в искусстве, в мире ангелов. Так что со временем, дорогие мои, уже мы должны очень сильно подготовиться. Подготовиться сильно, потому что время идет все время вперед и требует от нас совершенно новое, еще новое и еще новое. Мы не должны чувствовать, что где-то остановились. Мы должны чувствовать активность к познанию, к новому, потому что всегда новое подается. Евангелие даже сказал, что один день – это другой день, то есть это нечто новое. Не повторяется, дорогие мои. У человека нет такой эластичности душевной жизни, чтобы воспринять. Следующий день – новое, еще следующее – новое. Стремление к развитию – это и самое высокое добродетельное качество человека. Так что духовная наука именно это и пробуждает человека. Поэтому является утешителем доктор, потому что раскрывает в нас способности именно через Святого Духа восприятия мира истины. Я подхожу к концу нашей беседы. И здесь я затронул очень значительную идею. Ее надо непременно еще несколько слов сказать. Дорогие мои, то, что вы познаете истину, это благодаря тому, что Святой Дух пробуждает в нас это. Значит, Святой Дух присутствует в нас, и оно проявляется в том, что мы стремимся познать истину. Истина – это рождается от Святого Духа. Не имея Святого Духа, они не интересуются познанием истины. В этом эзотерическая причина. Поэтому мы должны принять Святой Дух. Что я говорю? Принять Святой Дух – это значит принять доктора, дорогие мои, утешителя. И осуществление пророчества Спасителя мы должны привести в реализацию, в реальность. Тогда мы хорошо понимаем слова Спасителя. «Мои всегда слушаются меня». Они слышат меня. А конкретно, оказывается, что это очень трудно. Конкретно правильно в том, что ты сейчас слышишь или нет, что антропософия – это мировоззрение от Святого Духа, от Спасителя. Тогда почему ты не изучаешь? Насколько отстали люди, дорогие мои? Что делать? Мы то, что беседуем, вот я рад тому, что Марина сказала, что слушают очень многие люди, на русском языке изучают, здесь тоже многие люди слушают, но постепенно, постепенно будут умножаться. Но все же это мизер того, что вообще человечество может. И огромная опасность стоит человечеству, наверное. И это мы должны признать. Они не хотят быть зрячими. А сейчас наступает эпоха именно раскрытия наших божественных способностей. Я хочу особенно подчеркнуть, дорогие мои, мы не просто изучаем духовную науку. Мы в сущности взращиваем в себе ясновидческие способности. И те, которые изучают духовную науку, они изучают, как родить именно божественное качество в себе через познавательную силу. Поэтому мы сказали, что в следующей инкарнации те, которые изучают духовную науку, у всех, абсолютно у всех будет ясновидческие способности, чтобы что-то новое привлечь к себе, в своей душевной жизни. Не опять читать духовную науку, а утешитель с нами находится во все века, а это значит, что утешитель другую божественную весть посылает нам, и мы должны к этому быть готовы. Дорогие мои, мы же не говорим такую вещь, мы же не отрицаем, что существует прохождение врата смерти. Но мы говорим, как мы должны пройти эти врата смерти. Вот в этом есть огромная наша проблема, человеческая проблема. Уже заранее утешитель подготавливает нашу душевную жизнь, чтобы мы крепче прошли, серьезнее прошли это великое испытание. Каждый человек ожидает это великое испытание. И, ну, разумеется, материалисты закрывают глаза и откладывают. А то, что будет, пусть будет. Но такое беспечное отношение нельзя, разумеется, оставить это без внимания. И о чем я говорю? Мы говорим о том, что мы печемся о бессмертии нашей душевной жизни, которое должно пробудиться в сознании. Каждый человек носит бессмертие, но задача вознести в душу сознательную. Что делать, дорогие мои? Я много раз говорю, без духовной науки не сможет, никто не сможет оживить, осознать именно то, что это есть самое совершенное человек, бессмертное начало в душе человека. Какая огромная эпоха началась, дорогие мои. Мы имеем возможность раскрыть в себе вечные качества, божественные качества. Этого не было, дорогие мои. Человек просто присутствовал, носил божественные качества, носил божественную память, помнил, что он находится в духовном мире, но индивидуальное обожествление начинается только, как вы уже знаете прекрасно, только с 21-го столетия. И те, которые это не смогут правильным образом пройти, они вряд ли смогут наверстать упущенное. Разумеется, есть одна великая спасительная сила наверстать. Это великие боли. А другого вообще не существует. Те, которые еще могут что-то наверстать, они смогут через большие-большие боли, через большие страдания. Так что мы имеем возможность здоровым образом принять весть Святого Духа, и мировоззрение Святого Духа руководит, именно проявляется в том, что мы изучаем именно мировоззрение Святого Духа. Ни больше, ни меньше, дорогие мои. А те, которые не хотят принять пророчество Евангелия, это их проблема. В Евангелии сказано, что я пошлю Святого Духа и наставлю на вас на всякую истину. И мы к этому пришли здоровым образом. Это великое достояние нашей кармы, дорогие мои. Величайшее достояние. Откровенно говоря, я просто удивляюсь, но я серьезно говорю. Как я прожил свои 20-е годы, 30-е годы, я удивляюсь, как я подошел к духовной науке. Серьезно говорю. Никак не мог представить, что я, который занимался футболом и хотел стать футболистом, пришел к духовной науке. Да. Правда, потом хотел стать дирижером. Великий дирижер. Не просто дирижер, великий дирижер. И когда я начал воспринимать духовную науку, все мои амбиции отошли, и я понял, что должен изучить только духовную науку. И уже раз навсегда соединяется судьба человека с духовной наукой. Этого и желаю вам, дорогие мои, от всей души. И знайте, я думаю, что вы действительно уже знаете, что духовная наука – это исцеление души человека раз навсегда, на веки вечные. Мы переходим совершенно трезвым, здоровым образом в вечность, когда забираем именно мудрость духовной науки, мудрость самого Святого Духа. Мы носители Святого Духа, дорогие мои. И человек, в каком трагическом состоянии, не хочет это принять. А почему не хочет, никак не поймешь. Эзотерически можно познать, что они находятся в рабстве у Люцифера и у Аримана. Только потому они отрицают это. И всегда обнадеживающе говорит нам доктор, что придет время, когда мы очень многих людей освободим именно от рабства Люцифера и Аримана. В этом, разумеется, величайшая заслуга духовной науки. С одной стороны, душа человека стремится ко Христу, стремится сознательно изучить духовную науку, и с другой стороны, человек становится спасителем других людей. Эти две величайшие стороны мы должны объединить, и тогда у нас появляется великая цель, цель нашей будущей жизни. Так что, когда мы говорим слова великого Павла, мы должны понимать, что эти слова должны быть нашими реальными силами. Христос в нас – это целитель в нас. И причем через наше собственное познание и через наше собственное достижение, и в этом великая идея каждого человека. Мы изучаем ради себя и ради других. Тогда и только тогда мы действительно осуществляем слова Спасителя. Слова Спасителя, который говорит о том, что мы не только себя спасаем, но мы спасаем человечество. Потом Господь говорит, что вы должны привести все человечество ко мне. Подразумевается только человеческий мир. Ладно. Одним словом, дорогие мои, изучение духовной науки это развивает в нас именно переживание Святого Духа, и через Святого Духа мы совершенно здоровым и правильным образом приближаемся к Спасителю нашему. Все.
Вопрос. Вот,
Да, примерно, давай.
я вот хотела спросить как раз про Павла.
Так.
Ну, он был своего рода, он был посвященный, в принципе, не такой он простой человек был.
Да.
И мне кажется, что я думаю, что, ну, вот это, но у него было это древнее посвящение. Мы из духовной науки слышим, что человек, который ничего не знает, ну вот, не принимает христианство, что он может войти в духовный мир, но, как доктор говорит, не может оттуда выйти. То есть он, ну, выходит уже с повреждением. И вот как раз Павел вот продемонстрировал, что у него было, ну, вот это объективное, да, видение Христа, но выйти он вышел оттуда, поскольку он не был христианином, ничего не знал, и он ослеп.
Да.
Так?
Вопрос.
Так,
Вопрос.
это вопрос, вот это правильно мы размышляем
Ну,
или нет?
отчасти правильно, не совсем правильно, но отчасти правильно. Потому что это его переживание, это есть полное внутреннее прозрение реальности. И то, что отражается в глазах, это временное отражение же. Это преодолевается, очень просто преодолевается. Главное, что он узрел истину, и эта истина приведет уже к правильным позициям, правильной позиции и так далее. Что, Наталья, что ты хочешь спросить?
Если человек правильно подходит к духовной науке,
имеет эту жажду изучения правильных истин, божественности. Таких людей, как мы раньше, таких душ, как мы раньше говорили, будет малая кучка. Я о том, что почему у нас, если будет мало, как мы ангелам поможем? Такая малая кучка.
Ну, во-первых, дело не в этой малой кучке. Дело не в том, что там количество решает какой-либо вопрос. Это первое. А во-вторых, есть и другая цитата в Евангелии. «Всех привлеку к себе». Это «всех привлеку к себе» там уже не говорится о малой кучке. Там можно сказать, о малой кучке можно сказать, дорогая моя, об избранности. Вот был Бетховен, был Вагнер, Чайковский, Скрябин, так пишут, они же избранные люди. Они намного быстрее развиваются, чем обыкновенный человек, который только-только подошел к искусству, только подошел к духовной науке. Есть люди, которые гигантскими шагами идут вперед. Поэтому это отставание, то есть это разнообразие, которое мы видим на Земле, оно будет всегда существовать. Есть очень сильно развитые ангелы, именно ангелы, не архангелы, а ангелы. А есть менее развитые ангелы. Есть очень сильно развитые люди, но есть и менее развитые люди. И это разнообразие мы видим, и поэтому мы должны правильно поставить вопрос. А достигнут или нет те, которые очень сильно отстают? И здесь доктор говорит, они достигнут, все достигнут. Поэтому говорится, всех привлеку к себе. А к себе привлечь, это значит, что находиться в лоне Христа, а это без развития, без совершенства никак не обойдется. Человек войдет в тот мир, через который он достигнет именно всех ступеней совершенства, но со временем. А сейчас вот это многообразие, оно существует. Между прочим, ради нас существует. Представьте себе, что вы вышли на улицу и видите только Бетховенов. Уровень только Бетховенов. Будет скучно, да? Это учили уже, давно учили. Но у всех будет ясновидение. Но это ясновидение будет на разных ступенях своего совершенства. И это тоже будет разнообразие. Разнообразие будет всегда, это разнообразие будет колоссальное разнообразие. Будут очень развитые и будут очень отставшие, но со временем эти очень отставшиеся все же взойдут в духовный мир должным образом.
В этом и есть долготерпение Господа и милость Господа в том, что у каждой души свой час.
Совершенно верно, очень правильно, да. Так что со временем, да, но в этом мы должны быть терпением. И в этом, знаете, у человека появляется чувство правильного отношения и исцеляется душа от гордости. Вот такой я. Нет. Все абсолютно. Все возойдут и станут все ангелами. Только некоторые быстрее, а некоторые отставшиеся.
Спасибо, я поняла.
Да,
спасибо.
Но если человек есть человек, а не конструкция, он достигнет всего. Поэтому Господь говорит, всех привлеку к себе. Это величайшая надежда человека. Просто человек должен сделать то, что подается сейчас в данной эпохе. В данной эпохе у нас одна великая миссия, дорогие мои, одна единственная. Изучить духовную науку. А потом духовная наука сама делает нас и ангелами, и архангелами вообще. Доведет нас до совершенства.
Понятно.
Да.
Можно спросить?
Да, непременно, непременно.
Ну, существует эволюция форм, потом развитие души и эволюция сознания. Вот то, что существует эволюция сознания, и вот человеку трудно, ну, как-то
ничего, очень
знать.
Трудно. Потом и отставание.
Да, а вот просто такая мысль, что существует эволюция сознания.
Марина, человек должен, в конце концов, верующий человек должен элементарно осознать, что человек любит бесконечно Бога, но и Бог любит бесконечно человека.
Да.
Ставит
да.
в беде. Если этот человек не оставит никого в беде, просто у каждого свой путь, у каждого свой ритм развития. Да? Вагнер идет чуть вперед. Так, Мендельсон чуть назад. И так, но все идет вперед. Так что, с одной стороны, мы должны изучить то, что на сей день дается нам пищу, это надо. И с другой стороны, мы должны восполнить все то, что дается до этого. Поэтому все эти гениальные люди, которые оставили великое наследство, мы должны как-то реагировать на это. Мы должны вознести в духовных мирах наши отношения к Бетховену, Чайковскому, Скрябину и так далее, к Вагнеру и так далее, да? Они этого требуют от нас. И почему ты, Мария, правильно заметила, и Наташа тоже. Духовный мир от нас ожидает нечто новое. Что такое нечто новое? Вот то, что ты воспринимаешь, это и совершенно новое. Почему? Потому что в этой эпохе, только в этой эпохе возможно так воспринять. И это есть новое. В следующей эпохе ты никак не сможешь это воспринять, если упустишь. Поэтому это духовная пища, которую мы возносим через наше восприятие, значительное восприятие гениальных людей. Так что, с одной стороны, мы находимся в эволюции, а с другой стороны, у нас есть будущее.
Да.
А будущее у нас есть бесконечное. Всегда говорится о будущем как о бесконечном. Бесконечном. В этом и благодать Спасителя. Мы не сможем с упреком сказать, что почему ты мне не дал это качество. Все да, абсолютно. Всего наилучшего, дорогие мои. Желаю изучить духовную науку. Надо успеть, дорогие мои, успеть. Так что изучайте, изучайте.